Оранжевое сияние уличных фонарей на Вествуд-Роуд размыто моросящим дождем. Автомобили движутся рывками от одного ограничителя скорости на дороге к следующему. Мимо неторопливо проезжает машина Ассоциации скорой помощи Святого Иоанна. Ребята идут впереди. Ланс излагает свою теорию о том, что Слейт-хаус находится на краю микроскопической черной дыры. Очень хочется добавить к этому что-нибудь умное, чтобы тот оценил мое нестандартное мышление. Вот только ничего умного не придумывается. Анжелика и Ферн затеяли спор о фильме «Когда Гарри встретил Салли». Оскорбляет он достоинство женщин или нет? Я плетусь следом за всеми. В самом конце. Мое обычное место. Заглядываю в освещенные окна с незадернутыми шторами. Вижу диваны, лампы, картины. Ой, а вот в комнате, синий, как июль, сидит за фортепиано коротко стриженная девочка в серо-голубой школьной форме. А зовут ее, ну, например, Грейс. Грейс расстроена, потому что ей не дается фортепианный этюд. Но я, ее старшая сестра, талантливая пианистка, и всегда помогаю Грейс разобрать сложные места. И никогда ей не говорю: «Вот похудеешь на пару фунтов, и все сразу изменится». На кухне мама готовит ужин. Не для десятка стервозных жен менеджеров Shell, а для папы. Грейс, меня и Фрейи. Да, Фрейя не уехала в Нью-Йорк сразу после окончания университета, а устроилась на работу в Лондоне и каждые выходные приезжает домой. Мама готовит не блюда в стиле фьюжн, полусырые овощи или еще какую модную еду, а жареную курицу с картошкой, морковкой и подливкой. Я мешаю подливу. Папа идет домой пешком от вокзала, потому что он не менеджер Shell, получающий 190 тысяч фунтов в год плюс акции по льготной цене, а сотрудник Greenpeace с окладом 40 тысяч фунтов в год. Нет, лучше 60 тысяч. Грейс чувствует, что на нее смотрят, глядит в окно, на улицу, я машу ей рукой, но она задергивает шторы. Интересно, заметила она меня или нет? Никогда ведь не знаешь. «Салли, ты как?» «Ой, это тот, прямо рядом со мной». «Нормально», — отвечаю я, приходя в себя. «Мне...» Все остановились, уставились на меня, выжидают. «Ох, простите, я...» «Замечталась?» — без ехидства спрашивает Ферн. «Ага, наверное», — признаюсь я. «Нет, правда, все в порядке». «Тогда понеслись», — говорит Ланс. «Идем дальше». Тот идет рядом. В просторном пуховике в карманы обе наши руки поместятся. Я телепатически прошу его: «Тот, возьми меня за руку». Он не берет. Ну почему ко мне пристают только такие вот мерзопакостные уроды, как Ланс? Если бы я умела шутить, была бы стройнее и привлекательнее, то знала бы, как вести себя так, чтобы еще до того, как мы доберемся до проулка Слейт, тот бы мне сказал: «Слушай, Салли, а давай мы с тобой возьмем китайской еды на вынос и двинем ко мне на кофе». А я бы ему ответила: «Знаешь, а может, без китайской еды обойдемся, а?» Уступаем дорогу какой-то даме в длинном пальто и темных очках. Она ведет на поводке афганскую борзую, никого не замечает. «Ах, вы так любезны!» — бормочу я, и тот одобрительно хмыкает, подтверждая, что он придерживается того же мнения. Мы идем рядом, словно связанные невидимой нитью. Откуда-то слышится сопение, как при сексе, становится все громче и громче. Мимо нас проносится бегун в ярком оранжево-черном костюме, будто с какой-то кислотной вечеринки сбежал. «Салли», — говорит тот, — «ты только не подумай, что я наглею». «Нет, что ты», — нервно отвечаю я, а у самой сердце так и колотится. «Конечно, да, отлично». Он недоуменно смотрит на меня и продолжает: «Так я же еще ничего не попросил». «Салли Тимс, ну ты тупая хрюша». «Ну, то есть спрашивай, не стесняйся». «Эй, вот же он!» — вопит Ланс. Момент упущен. Сердце горько стонет. Тот освещает карманным фонариком малозаметную табличку «Проулок Слейт». Проулок темный и узкий, чуть шире детской коляски. «Ух, жутковато здесь!» — говорит Ланс. «Еще бы!» — замечает Ферн. «Ночь на дворе, темно, а место неприметное». «Здесь явно ощущается какое-то незримое присутствие», — говорит Анжелика дрожащим голосом. «Ага, как же, думаю я, но на самом деле...» В общем-то, понятно, что Анжелика имеет в виду. Узкая полоса проулка рассекает черные тени, а потом резко сворачивает влево. У поворота висит фонарь, лампочка в нем тусклая, да еще и мигает. Была бы я чем-то незримым, именно здесь и обитала бы. «Но кто не боится потревожить покой незримого?» — тут же спрашивает Ланс. «Был бы ты ясновидящим, не выпендривался бы», — отвечает Анжелика. «Фред мой родственник, поэтому я пойду первым», — заявляет Аксель. «Все готовы?» Ланс, Анжелика, Ферн, я и тот, именно в таком порядке, гуськом входим в проулок. «Мне хорошо. Тот позади защитит, если вдруг что». Руками в перчатках касаюсь кирпичей в стенах по обе стороны. Проулок Слейд всего фута три шириной. Настоящему толстяку, покрупнее меня, здесь со встречным не разминуться. «Холодно-то как!» — бормочу я себе под нос, но тот слышит. «Ага», — говорит он, — «воздух горло как ножом режет». «Здесь клёвое эхо!» — заявляет Ланс. «Барлок, призываю тебя из бездны!» «Ты с призывами поосторожнее!» Наставительно, как школьная училка, предупреждает его Анжелика. Ланс во все горло затягивает богемскую рапсодию. В проулке мечется гулкое эхо. «Ланс, заткнись!» — говорит Аксель. Он первым доходит до угла под фонарем, а немного погодя, и мы туда подтягиваемся, стоим все вшестером. Проулок, свернув влево, тянется еще шагов на 40-50. В темноте не разглядишь. А потом также резко изгибается вправо, освещенный еще одной тусклой лампочкой, тоже мигающей. «Такие мигающие фонари — дурной знак!» — возвещает Ланс. «Кто Кэндимена смотрел?» «Вообще-то, я этот фильм видела, но все молчат, поэтому я тоже ничего не говорю. Проулок Слейд — самая обычная улочка в самом обычном городе. Кирпичные стены с обеих сторон в два человеческих роста. За ними ничего не видно, только над головой тянется узкая мутная полоса сумеречного неба. Спиной я касаюсь стода. От него пахнет мокрой шерстью, теплом и мятой. При первом же удобном случае напомню ему, что он хотел меня о чем-то попросить. Может, тогда он наберется храбрости и пригласит меня на свидание. В конце концов, пора переходить к решительным действиям. «Ворота нигде не видно», — говорит Ланс. «Одна глухая стена». «Две глухие стены», — ехидно поправляет его Анжелика. «Так похоже, что этот проулок и есть РПЯ». «А по-нормальному этого РПЯ как зовут?» — спрашивает Ланс. «Район паранормального явления», — объясняет Аксель. «Поэтому Анжелика и ощущает здесь незримое присутствие». Анжелика просто млеет от удовольствия. «Ланс, Ферн, тот, внимательно осмотрите каждый дюйм стены справа, до самого конца проулка», — продолжает Аксель. «Анжелика, Салли и я осмотрим стену слева. Ищем ИПА. Аббревиатура всем понятна». Тот, кашлянув, говорит. «Индикаторы паранормальной активности». «Замечательно», — кивает Аксель, и я втайне горжусь Тоддом. «А как они выглядят, не подскажешь?» — спрашивает Ферн. «Да как угодно. Предметы, знаки, письмена», — говорит Аксель. «Они в различной форме проявляются. В принципе, здесь любая вещь может оказаться ИПА». «Я поищу разрывы в оболочке», — заявляет Анжелика. «В какой еще оболочке?» — тут же интересуется Ферн, чего Анжелика и добивалась. «В оболочке между мирами. Только ты не эмпат, поэтому ее не увидишь. Она заметна только тем, у кого чакры открыты и астральное зрение развито». «Ах, вот какая оболочка!» — с напускным уважением говорит Ферн. «Попробуй сознание пошире распахнуть. Может, тебе даже понравится», — советует Анжелика. Ферн закуривает очередную сигарету. «А из широко распахнутого сознания мозг не выпадет?» В сумраке лица Анжелики не видно, но она наверняка пытается пронзить Ферн лучами смерти. «Не пойму, ИПА это или нет, но тут какой-то вход», — выкрикивает Ланс, отойдя на несколько шагов. «Мы все подбегаем к нему». Он опускается на корточки у черной железной дверцы. Ну, не знаю, по-моему, это все-таки дверца. Низенькая и очень узкая, как для недокормленных хоббитов. Только без замка, без ручки, без защелки. И надписей тоже не видно. «ИПА часто выглядят, как самые обычные предметы», — говорит Аксель. «Нормальная дверь», — заявляет Ферн и стучит по ней костяшками пальцев. «Вполне себе ощутимая». «Не стучи», — «Злые силы разбудишь», — остерегает ее Анжелика и, прижав ладонь к дверце, говорит. «От нее явственно исходят эманации. Странно, что мы ее не сразу заметили. Дверца маленькая и узкая, с угла ее не разглядишь», — говорит Ферн. «Замочной скважины нет», — вмешивается Ланс. «Наверное, заперто на засов изнутри». Он постукивает по дверной раме, нажимает в нескольких местах. «А зачем ты это делаешь?» — спрашивает Анжелика. «Если она на защелке, то отпирающий механизм может сработать», — поясняет он. «Дверь не открывается». «Если я заберусь тебе на плечи», — говорит Ланс Акселю, — «то смогу сломать мне хребет». Аксель оборачивается к Ферн, но, конечно, не просить же толстожопую Салли Тимс. «Ферн, может быть, ты...» «И не мечтай», — говорит Ферн. «Если Слейтхаус находится вот за этой стеной, то у него обязательно есть главный вход с какой-нибудь другой стороны. Всего-то и надо выйти из проулка на улицу, свернуть за угол и отыскать ворота». Такое вполне разумное предложение Лансу почему-то не нравится. «Нет, все не так просто. Иначе Слейтхаус давным-давно нашли бы. В межпространственных туннелях-червоточинах нет ни других сторон, ни ворот. Именно эта дверца нам и нужна», — странным насмешливым тоном заявляет он. «Он нас нарочно разыгрывает», — мелькает у меня мысль, и тут происходит что-то странное. Рука словно бы сама собой прижимается к двери, ладонь что-то обжигает. Я по щенячьи взвизгиваю, отдергиваю руку, а маленькая черная дверца распахивается, будто только этого и дожидалась, и остается распахнутой. «Зашибись», — говорит Ланс. «Нет, я не тебе, Аксель». «А Салли-то у нас волшебница», — улыбается тот. «Нет, дверь с самого начала была открытой», — заявляет Анжелика. «От испуга мне даже не хочется с ней спорить».